Итак, у нас с вами сегодня первая лекция. Курс наш будет называться «История Русской Православной Церкви 1917-2000 годы». Как видите, разговор серьезный. Итак, пункт 1 римское. Отречение Николая II, то есть 2 марта 1917 года по старому стилю. 1 арабское. Предсказания о гибели династии. А. Монах Авель, прозванный прорицателем. 1901 год. Я беру Авель, прозванный прорицателем. 1901 год. Я беру не время предсказания, а время обнародования этого предсказания, когда оно стало достоянием многих. Собственно, достоянием страны. Ну, конечно, ограниченного контингента, поскольку старались это дело все-таки не разглашать. Б. Преподобный Серафим Саровский, 1903 год. В. Блаженная Параскева Дивеевская, Прасковья Ивановна, она же, 1903 год. Г. Старец Гавриил Чудовский, 1904 год. Чудовский, да, Чудов монастырь. Сейчас он взорван, это в Кремле. И Д. Преподобный Варнава Евсиманский, 1905 год. Второе арабское. События февраля-марта 1917 года. В квадратных скобочках пометьте факты. 1917 год, февраль-март, события. Вот этот кайф событий, мы ее тоже вынуждены будем рассмотреть в свете Христовой правды. И как только что нам сказал отец Александр Геронимус, история церкви – это действительно священная история. Затем третье, арабское, отречение царя. Точка в том же пункте, анализ текста отречения. В обоих вариантах. Два римское. Реакция церкви. Один арабское. Февраль 1917 года. Точка. Предложение князя Живахова. То есть товарищ Федор прокурор Симона. Второе арабское. Послание нового состава синода от 29 апреля 17 года. И три римское заключение. Итак, по первому пункту. Монах Авель, прозванный прорицателем, предсказал в 1801 году такую последовательность. Это было при Павле, как вы понимаете. Такую последовательность российских монархов, что значит после Павла будет Александр, за ним Николай, за ним Александр, за ним еще Александр, за ним Николай и за ним мужик с топором. Поскольку этот монах Авель был уже известен предсказанием, притом в ближайшем будущем, смерти Екатерины II, потом смерти Павла, потом, уже после этого пророчества, смерти Александра I, и всякий раз, когда он предсказывал, его сажали. А как только предсказание сбывалось, его освобождали. И вот уже зная этот особый как бы казус, Павел оставил завещание. в 1801 году вскрыть потомку моему через 100 лет. Так вот, через 100 лет оно было вскрыто, и предсказание было прочитано. Б. Серафим Саровский. На канонизационных торжествах 19 июля 1903 года монахиня Гермиония, современница Серафима Саровского, подала царю письмо собственноручное Серафима Саровского, заклеенное хлебом. Он его вскрыл и долго рыдал, прочтя его. Письмо это утрачено, то есть все, что там в карловацкой литературе, это уже домыслы. Письмо это утрачено или, во всяком случае, по сей день не обнаружено. Известно только, что, значит, великие князья, когда его утешали, то говорили, что Серафим, хотя и святой человек, но мог же ошибаться. В этот же июль 1903 года на тех же торжествах царь и императрица без свиты и без великих людей посетили блаженную Прасковью Ивановну, Христорадию Родивую. Параскева — ее монашеское имя, мирское было Ирина. Но они были не втроем. Они ее не понимали. Она, как многие ее родивые, очень быстро говорила и с дурной дикцией. Поэтому при ней была старшая, которая понимала каждое ее слово и передавала уже членораздельно. И вот от этой старшей стал известен бывший между ними разговор. Так вот, она прежде всего, Прасковья Ивановна, велела им сесть на пол, ковер постелили. И потом императрица признавалась, что если бы она сидела на стуле, она бы со стула упала, а тут уже падать было некуда. Предсказание Прасковьи Ивановны было о конце династии. Хотя в это же время она предсказала и о рождении наследника Алексея Николаевича. То есть она куклу мальчика взяла, настелила высоко платками, положила ее и говорила: «Тише, тише, это ваш». Все было понято, то есть что мальчик родится. Родился, но не для трона. Г. Она передала вот очень кратко только вот это, что... А, просили, так уже после всего. Она-то дожила до революции. Прасковья-то Ивановна скончалась в 1915 году, а эта-то дожила до революции. Она передала, во-первых, для записи девеевской. Вот. То есть это дальше уже все было записано. Затем старец Гавриил Чудовский. 1904 год. Это уже в Чудовом монастыре при многих свидетелях Николай явился официально служить благодарственный молебен о рождении сына. Но когда он входил в монастырь, и старец, кропя его святой водой, на слова, что значит «я приехал благодарить о рождении сына», отвечал, покропив его, «все равно ты царь последний». И шедший за ним Елизавете Федоровне, то есть Сергей Александрович был еще жив и тоже присутствовал, и Елизавета Федоровна, Сергей Александрович был тогда московским генерал-губернатором. Так вот, шедшей Елизавете Федоровне он сказал, а тебя в колодец сбросят, живую. Это и было благословение, извещение о благословении свыше и призвание на мученический подвиг. И, наконец, 1905 год, преподобный Варнава Гефсиманский. Это Гефсиманский скит возле Троице-Сергиевой лавры. Так вот, к нему царь приезжал уже после 9 января, весной где-то, без всякой свиты, неофициально, то есть в сопровождении двух флигель-адъютантов, был принят старцем наедине, но от его тилейника, иеромонаха Парфирия, стало известно, что он благословил царя, не только подтвердил предсказание, но и благословил царя на смиренное принятие кровавого конца. Вот это стало известно от отца Порфирия, и было им сообщено некоторым духовным чадам. Из них одну духовную чаду я знала лично. Такая Екатерина Павловна Васильчикова, в схиме Елисавета, схемонахини Елисавета, она скончалась уже в 1994 году. Похоронена в Никольском монастыре в Малоярославце. Вот это пять предсказаний. То есть пятая Варнавы, четвертая Гавриила, третья Прасковья Ивановны, вторая Серафима, первая Авеля. Так вот, пять предсказаний. То есть, вот, по сути дела, наследник был не нужен. Ему нечего было наследовать. Никакое наследство его не ожидало. А теперь мы переходим к событиям февраля-марта 1917 года. И в них тоже все-таки попытаемся усмотреть явное действие десницы Господней. Как бы последний мирный день зафиксирован. Суббота, 25 февраля, в Могилеве, в Ставке. Царь, значит, был у всенощной. Да. Царь был у всенощной. На утро 26-го причастился святых Христовых тайн. В это время уже февраля. В это время уже в Петрограде волнение. Так называемый хлебный бунт. Почаще, да. Как вот как человек на тот, так сказать, вот на том фоне он был человек большого благочестия. Поэтому причащался он всегда несколько раз в год. Ну, это было время Великого Поста, то есть обыкновенно все-таки по рекомендации Серафима Саровского во все четыре поста и старался причаститься во все 12-е праздники. В это время уже в Петрограде хлебные митинги, то есть протесты против нехватки печеного хлеба и муки. На самом деле Сибирь была хлебом завалена, но то и дело бастовали железные дороги. Ему советовали ввести хотя бы на железных дорогах военное положение. Он отказался. Ну, военное положение, это значит, за забастовку полагался бы расстрел на месте. Этого не было в Сибири. В свое время императрица, когда писала свои бесконечные письма мужу, то она довольно проницательно обратила внимание на то, что полиция не подготовлена к возможным беспорядкам и даже не вооружена. Действительно, полиция безоружна везде в России. Но все так привыкли к мирному устроению народа, что выражено это, вы помните, у Гоголя, мертвые души, боятся шапки полицмейстера. Так вот, 17-й год характеризуется тем, что перестали бояться шапки полицмейстера. Вы знаете, шашки – это уже войсковой контингент, это уже когда казаков вызывали. И то сначала нагайки, шашки – это вообще крайний случай, и только в основном во время революции 5-7 года. Наконец, государю все докладывали, но сказано, государь был спокоен, и никаких мер не принимал. И вот генералитет Ставки, а это все был Могилев, Ставка главнокомандующего, генералитет Ставки почти все оставили воспоминания, но все сходятся на том, что все как-то опустили руки и словно боялись проявить твердость власти. Вот эту книгу рекомендую. «Воспоминания очевидцев о отречении Николая II», издательство «Красная газета». Это 27-й год, а перепечатано в 90-м. Кстати говоря, стоило пройти 2 марта, и хлеб появился на прилавках. Цена 5 копеек. Сливочное масло 50 копеек в фунт. И хлеб 5 копеек в фунт, то есть 400 грамм хлеба. Именно 50 копеек были деньги, 3 рубля были большие деньги. Затем все записные монархисты и тогда, в февральские дни, все признавали необходимость ответственного министерства, ответственного не перед царем, а перед Конституцией и, следовательно, перед судом. То есть независимый суд, независимый от воли монарха, и который ориентируется только на Конституцию.
Монархистам уже взять был не может в этом случае?
То есть уже сторонников абсолютной монархии не было. И переход одновременный к парламентскому строю. То есть эта идея монархии, вот той, как так сказать, абсолютной, как вот она была, она исчезла из умов, прежде чем исчезнуть, так сказать, из жизни. Значит так, и одновременно мнение было такое, что эта мера, то есть конституция абсолютная над монархом и переход к парламентскому строю, упрочило бы положение царской фамилии в России. Как ни парадоксально, но, кстати говоря, просто как дополнительную литературу очень советую. Возьмите Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». Вот. Вот обратите внимание уже на торжества в 300-летие дома Романовых. Это уже тогда был анахронизм. То есть идея эта была мертва. В богопоставленную монархию разве что верил один царь. Да и то с сомнением. Одновременно, казалось бы, царь сам попался в ловушку своей богопоставленной власти. То есть все ждали инициативы лично от него, а инициативы не было. Впоследствии, уже поздним умом, как говорится, в предательстве обвиняли то генерала Алексеева, начальника штаба, то генерала Русского, командующего Северным фронтом, то их обоих вместе. И надо сказать, что ни один из них ни в коей мере предателем не был. Наконец, когда уже давить присягу, сейчас мы доберемся и до присяги. Значит так, и наконец генерал Иванов Николай Иудович, когда, значит, был послан в царское село против петроградских мятежников с диктаторскими полномочиями, подчеркиваю, он ни одного из этих полномочий даже не попытался осуществить мятежников. Но зато говорил, что зато ни одной капли русской крови он не пролил. Почему? Говорят, потому что это было бы трагедией для императрицы. Ну, а уже 2 марта он получил телеграмму от царя, где вообще тот ему рекомендовал все действия приостановить до прибытия царя в царское село. А уже в это время, так сказать, о диктате говорить было поздно. Кстати сказать, чтобы вы представили себе масштаб волнений, то вот имейте в виду, в одном Петрограде бастовало 240 тысяч рабочих 26 числа. 240 тысяч рабочих. Конечно. Более того, тоже ведь идет война, а бастуют предприятия оборонного значения. На юге, да, из 63 доменных печей работают только 28. Ввиду отсутствия подвоза топлива и отсутствия сырья. На Урале из 92 доменных печей остановилось 44. И производство чугуна, уменьшаясь изо дня в день, грозит крупным сокращением производства снарядов. Словом, на Урале было 92, остановилось 44, почти половина. И, кстати говоря, вот эта телеграмма Родзянки от 27 февраля и отметка на телеграмме генерала Русского «Очень жаль, что с 24 по 27 февраля не удосужились сообщить о том, что делается в Петрограде». Надо думать, что и до 24-го были недостатки нарождающегося недовольства, грозящего волнениями, а также и об агитации среди рабочих и гарнизона Петрограда. Об этом тоже не потрудились, может быть, и с целью сообщить на фронт. Вот русский, да.
Русский обвинял Родзянку.
И вообще этих всех деятелей, которые сидели в Петрограде, правительство, прости Господи. Ведь кроме Родзянки, председателя Думы, был же все-таки председатель кабинета министров, Голицын на тот момент. И полиция. Так вот, друзья мои, когда я изучала эти материалы, а я вынуждена их была очень внимательно проштудировать, у меня, вы знаете, вертелась в затылке такая мыслишка. Товарищи Сталина на вас нет. Вот. Потому что наложить вот эти события на ситуацию Второй мировой войны и сразу все... Но когда она началась...
Нет, но как раз он точно так же.
По крайней мере, когда она началась, то военное положение было не то, что на военных заводах и на железных дорогах, а на каждом пятачке российской территории.
Может, я не перепрятал патриарх народ приветствовал.
Патриарх благословлял народ, Сталин прятался только в Куйбышеве, и, между прочим, тем не менее все службы работали. Все службы работали, учитывая, что ведь если в Первую мировую войну Германия с Россией воевать не хотела, это был побочный фронт, и командующий фронтом Гинденбург, которая слабо финансировалась, слабо пополнялась в живой силе и технике, главный-то удар шел на Францию и на Англию вслед за ней. В отличие от Первой мировой ситуации, Второй мировой войны противоположная. Весь удар шел на Восточный фронт. Западного снимали, да и Второй-то фронт был открыт только в 44-м году. Итак, понедельник, ну, масонство, ладно, а вот понедельник, 27 марта, наконец-то сообщили в Ставку, что войска переходят на сторону восставшего народа. Впоследствии тоже постфактум генерал Свечин это дело комментировал так, что такое петроградский войсковой контингент, так называемые запасные части, полуобученные полусолдаты, только что навербованные по гвардейским статям. И даже многие, не приведенные к присяге. То есть они еще не успели даже пропитаться духом, что ли. Которые примкнули к революции, да. Но все они, конечно, распропагандированы. Все они в один голос заявляли, что в народ не будут стрелять, а стрелялся-то командир соответствующей части. И это считалось вот такой порядок. Так вот, но надо сказать и другое. Даже когда боевые части вступали в Петербург, то они немедленно заражались общим настроением. Уже было поздно. Наконец, только 27 числа телеграмма Родзянко о разрешении, просьба о разрешении сформировать новый кабинет министров. То есть они были эти, которых потом обвинили в бунтовщичестве, Родзянку потом за границей в эмиграции выгнали с Карловацкого собора, а ведь он оставался законопослушным до последнего мгновения. Уже князь Голицын прислал телеграмму с просьбой об отставке.
власть никому не нужна. А Родзянко просит разрешения сформировать новый кабинет. И в последний день своего царствования фактического, то есть 28 февраля, царь телеграммы дает разрешение. То есть он принимает отставку Голицына и назначает председателем кабинета министров все того же Родзянко. Это и было его последнее распоряжение на троне. А Голицын возглавлял кабинет министров. Голицын был еще назначенный царем.